Глава седьмая. Так мы и сделали. Но прежде надо было показать лошадь Сэму. Сэм вошел через черный ход, через кухню. В руках он держал попону. Он был в железнодорожной форме. Почти такой же великан, как Бун. Так что мы опять-таки всей компанией еще раз сгрудились на заднем дворе. Лампу на этот раз держал Нед. Причем освещал не столько лошадь, сколько Сэмову куртку и жилет с медными пуговицами и фуражку с золотыми буквами по околышу. Честно говоря, я боялся, что Нед подымет шум, если Сэм поведет лошадь, но я ошибся.
— Кто? — Я?
— сказал Нед.
— С какой стати?
— Лучше и быть не может, ежели выбирать, кому для нас лошадь в пасом вести. Ему или полисмену, так я его выберу. Нет. Когда речь шла о Сэме, шума следовало ожидать только от Буна. Сэм оглядел лошадь.
— Подходящий конь, — сказал Сэм. — По мне, чертовски подходящий конь.
— Да ну, — сказал Бун. — А на нем ведь... Ни свистка, ни звонка, головного фонаря и того нет. Как это ты вообще догадался, что это такое?
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил Сэм.
— Ничего, — ответил Бун. — Только то, что сказал. Твое дело — железный конь. Так, может, ты лучше потопаешь на вокзал, а нас не будешь дожидаться?
— Ах ты, ублю...
— сказала мисс Рэба, потом начала сначала. — Не видишь, что ли? Человек тебе помочь хочет. Из кожи вон лезет, чтобы первая скотина, которая тебя встретит дома, не был шериф, а мог бы послать куда-нибудь подальше вместе с твоей дерьмовой лошадью. Извинись.
— Ладно, — сказал Бун. — Считайте, что я ничего не говорил.
— Это называется извиниться? — спросила мисс Рэба.
— А чего вы от меня хотите? — сказал Бун. — Чтобы я нагнулся и подставил ему...
— Замолчи сейчас же! — вскричала мисс Кори.
— А от тебя тоже помощи мало, — сказал Бун. — Ты уже нас с мисс Рэбой до того довела, что мы за один день все нормальные слова перезабудем.
— А, что верно, то верно, — сказала мисс Рэбе. — Этот твой из Арканзаса тоже был хороший подарочек. Одну руку запускает в ледник за пивом, а другой, стоит отвернуться, хватает все, что плохо лежит. А теперь Бунну Хоганбеку приспичило еще и своего привести, из-за которого я и вовсе рот боюсь раскрыть.
— Ничего он не хватает, — сказала мисс Кори. А Тис ничего без спроса не берет. Правда, Тис?
Вот-вот, — сказала мисс Рэбе. — Его спроси. Ему лучше знать.
— Леди, 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 — сказал Сэм, — везем мы коня сегодня в пасом или нет?
Так что мы, наконец, тронулись в путь. Но мисс Колли все посматривала на нас с Атисом.
— Им давно спать пора,
— сказала она.
— Вот именно, — сказала мисс Рэба. — Где-нибудь в Арканзасе или в ихнем Миссисипи или еще подальше, будь моя воля. Но теперь поздно говорить. Одного без другого спать не пошлешь, а Бунов тот как-никак имеет к лошади отношение.
Но в последнюю минуту мисс Рэба все-таки осталась дома. Без нее и без мини-заведения обойтись не могло. И в самом деле... Дом уже ходуном ходил, хотя пока еще в границах благопристойности, с соблюдением воскресного этикета, затихающая волна субботнего вечера взметнулась в последнем пенистом всплеске перед тем, как перейти в однообразно будничную гладь, поденщины ради куска хлеба и крова. Нед с Буном накинули на коня попону, затем мы... Нед, Атис и я направились к вокзалу и все время шли по тротуару, глядя, как Бун и Сэм
ведут коня посредине мостовой в своем, не скажу мирном, но замиренном двоемужном единении, и Мискори идет между ними, как в воскресной вечерней тишине второй и третьей улицы они переходят от фонаря к фонарю. Уже было начало одиннадцатого. Редкие окна светились, и то лишь в пансионах. Теперь-то я уже стал опытным, искушенным. Не знатоком, конечно, но, во всяком случае, сведущим. Я уже узнавал дома, подобные дому мисс Рэббы, когда они мне попадались. В барах, однако, было темно. То есть не то, что я мог распознать бар. До таких высот я еще не вознесся, а просто нам, Аттису и мне, сообщил Нед, что это бары, и они закрыты. Я-то понятия не имел, должны они быть сейчас открыты или закрыты. Сам понимаешь, я пробыл в Мемфисе или на Катальпа-стрит меньше 6 часов, и ни мамы, ни отца не было рядом, чтобы наставлять меня. Но я делал неплохие успехи.
«Это у них называется постный закон», — сказал Нед.
«Что значит постный закон?» — спросил я.
«Ай, кто его знает», — ответил Нед. «А разве что люди порастрясли все денежки в субботний вечер, в карманах у них пост, и теперь ради них не стоит и керосин жечь».
— Так это в барах так, — сказал Аттис. — От этого урону никому нет. Не продадут в воскресенье, спрячут, а потом продадут в понедельник кому угодно. Может, тем же желающим.
А вот с Глинамеской другой разговор. Продадут товар сегодня, а на завтра верти снова заново. Тот же товар продают. У баб не убывает. Пробовали бы на Глинамеску постный закон напустить, небось, полиция живо ступилась бы.
— Что такое Глинамеска? — спросил я.
— Больно много вы знаете, — сказал Нед Аттису. — Недаром в Арканзасе вам тесно. Ежели и остальные парнишки у вас столько же знают, то на 21-м году они и в Техасе не поместятся.
— Г! — сказал Аттис.
— Что такое Глинамеска? — спросил я.
— Ты лучше соображай, как бы коню корму намесить, — сказал мне Нед, повышая голос, — чтобы задобрить его и до пасамы довести, уж не говоря о первым делом вагон впихнуть. Он там, кондуктор, идет, он железной дорогой как своей распоряжается, пошвыривает вагоны туда-сюда, даже ручек из карманов не вынет. Намекал ему кто-нибудь насчет корма? А может, он даже заодно ведро с мыльной водой раздобудет и не помешало бы вашей тетушке?
Теперь он обращался к Аттису.
Завести вас за угол, да прополоскать вам как следует рот.
К! Опять выругался Аттис.
А может, еще и первую попавшую палку в ход пустить? Сказал Нед.
Г! Опять выругался Аттис.
И тут перед нами появился полисмен. Вернее, Аттис заприметил полисмена еще раньше, чем тот лошадь.
«Обалдеть!» — сказал Аттис.
Полисмен знал мисс Кори. Сэма он, видно, тоже знал.
«Куда это вы ее ведете?» — спросил он. «Украли, что ли?» «Займы взяли», — ответил Сэм. «Они даже не замедлили шага. Мы на воскресное моление ездили, а теперь лошадь отдавать ведем». И мы пошли дальше. Аттис снова сказал: «Обалдеть!
Первый раз такое вижу», — сказал он,
— «чтобы с полисменом поговорили и ничего ему не дали. У Минни и мисс Рэббы у них всегда для полисмена готова бутылка пива, еще прежде, чем он на порог ступит. Хотя мисс Рэбби и чистит его до прихода, и чистит после ухода. Еще когда я здесь прошлым летом жил, я заприметил, всякий раз, как придешь
на Корт-сквер, где итальяшка фруктами и земляными орехами торгует. Полисмен тут как тут. И всякий раз у него рука сама берет яблоко или горсть орехов. Отец почти бегом бежал, чтобы не отстать от нас, насколько он был ниже меня. То есть до тех пор, пока ему не приходилось бежать, чтобы не отстать от других, незаметно было, насколько он ниже. Что-то с ним было неладно. О себе, например, обычно думаешь так: на следующий год я еще подрасту, потому что подрастать естественно, более того, неизбежно. И неважно даже, что ты не можешь представить себе, как будешь выглядеть потом, каким станешь. И с другими детьми то же самое. Хотят, не хотят, а все равно растут. Но у Атиса был такой вид, будто он уже добрых 3 года назад так вырос, как другие только через год вырастут, а потом опять стал уменьшаться. Он продолжал говорить: «Так что я тогда решил, что единственно стоящее дело — пойти в полисмены, но у меня это скоро прошло. Слишком ограничено». «Чем ограничено?» — спросил Нед. «Пивом, яблоками и орехами», — ответил Атис. «Кому это нужно? Тратить время на пиво и яблоки и земляные орехи?» Он 3 раза повторил: «Обалдеть! А в этом городе водятся барашки».
«Барашки?» — переспросил Нед.
«Ясно, водятся. Чем Мемфис хуже других? Ему тоже и барашки, и мулы нужны».
«Барашки!»
— повторил Атис.
«Бабки! Наличные!»
Как подумаю, сколько я времени за даром профукал в Арканзасе, пока про Мемфис не услыхал.
«А зуб?
Сколько, по-вашему, он стоит сам по себе, если бы, скажем, Мини заявилась в банк и вынула его и положила на прилавок и сказала: разменяйте мелкой монетой?»
«Да, — сказал Нед, — знавал я в Джефферсоне одного парнишку вроде вас. У него тоже на уме одни деньги были. Знаете, где он теперь?»
«А если не дурак, то здесь, в Мемфисе», — ответил Атис.
— «Нет, так далеко он не добрался»,
— сказал Нед.
— «Добрался только до парчминской тюрьмы. При вашей скорости хода вы тоже там кончите».
— «Но еще не завтра», — рассмеялся Атис.
— «И, может, даже не послезавтра. Ведь это же обалдеть! Тут даже тюрьмовый полисмен не может по улице пройти, чтобы ему не всучили бутылку пива или яблоко или горсть орехов, а он еще и попросить не успел. А те 85 центов, которые мне дали вчера вечером за то, что я крутил им пипанолу, а этот сукин кот у меня сегодня отобрал. Подумать только, я же мог крутить им пипанолу за здорово живешь. Хорошо, случайно подслушал, что они собираются заплатить. А вышел бы на минутку за двери, прозевал бы. А не случись под рукой меня, они бы крикнули любого, кого угодно с улицы. Понимаешь, про что я? Как задумаешься, так хочется отступиться, все бросить».
«Что бросить?» — спросил Нед.
«Ради чего бросить?» «Просто все бросить», — ответил Атис. «Когда подумаю, сколько годов я проторчал на нашей дерьмовой арканзасской ферме, когда до Мемфиса рукой подать, только реку переехать. А я этого не знал. И ведь мог узнать про это, когда мне было 4, ну 5 лет. А я до прошлого года не знал. Нет, иногда хочется отступиться, все бросить. Но, наверное, не брошу. Я еще свое наверстаю. Сколько ваша компания думает зашибить на коне?»
«А вы над конем голову не ломайте», — сказал Нед. «Вы лучше подумайте, как назад до ночлега добраться и в постель лечь».
Он даже приостановился в полоборота к Атису.
«А дорогу назад знаете?»
«А там поживиться нечем», — сказал Атис. «Я уже пробовал. Уж
очень они настороже. Не то что в Арканзасе, когда тетя Кори жила у тетушки Фитти. Там у меня был устроен глазок. Раз вы обменяли на него машину, значит, рассчитывайте не меньше, как 200. На этот раз Нед обернулся полностью. Атис увернулся, отскочил в сторону, выругался, обозвал Неда черномазом, а я твердо знал. Меня научил отец и дед, должно быть, еще до того, как я начал себя помнить, потому что не помню, с каких пор я это знал. Джентльмен не должен никогда никого оскорблять, насмехаться над чьей-нибудь расой или религией. — Пойдемте, — сказал я. Они уже далеко ушли. И в самом деле они ушли уже на 2 квартала вперед и как раз заворачивали за угол. Мы побежали, затрусили рысцой, в том числе и Нед, чтобы их нагнать. И в самый раз перед нами был вокзал. Сэм беседовал с каким-то человеком в замасленном комбинезоне с фонарем в руках, должно быть, стрелочником, во всяком случае, с кем-то с железной дороги.
— Понятно, что я имел в виду?
— спросил Нед.
— Как ты думаешь, стала бы полиция высылать человека с фонарем посветить нам?
— А ты понимаешь, что я имею в виду? Это насчет украденного скакуна. Те, что служат добродетели, работают на свой страх и риск в одиночку, в ледяном вакууме скрытого осуждения, но посвяти они себя недобродетели, и отбою не будет от охотников помочь. Сэм уговаривал мисс Кори обождать внутри вокзала вместе со мной и Атисом, пока они с Буном и Недом разыщут наш товарный вагон и погрузят туда коня, и даже вполне добровольно предлагал оставить нам Буна, то есть оставить нас под охраной его роста, возраста и пола, тем доказав, что, по крайней мере, Сэмова половина двоемужней игры в ничью настроена мирно и доверчиво. Но мисс Кори от лица нас троих отвергла это предложение. Поэтому мы вслед за фонарем свернули в сторону, прошли через ворота и очутились в лабиринте товарных платформ и путей. Тут уже Неду самому пришлось встать во главе шествия и взять повод и успокоить коня, так что мы опять смогли двинуться дальше в облаке горячих аммиачных конских испарений. Ты-то не знаешь, как пахнет испуганная лошадь. Ведь не знаешь? Подробное бормотание Неда, уговаривавшего коня, и то, и другое, бормотание и запах, сгустились, уплотнились, сконцентрировались в полумраке между неосвещенными товарными и пассажирскими вагонами, между зелеными и рубиновыми глазами стрелок. Дальше, пока не оставили позади пассажирский участок и не оказались на засыпанной шлаком дорожке, бегущей вдоль подъездного пути, который вел к большому темному складу с погрузочной платформой перед ним. Тут стоял и наш вагон, а между ним и концом платформы оставалось добрых 25 футов освещенного луной пространства. Да, это так. Мы шли теперь при лунном свете. Тут не было уличных или станционных огней, и мы, то есть я, видели теперь луну. Его нелегко было перескочить даже скаковой лошади, а уж что говорить о рысаке трехлетке, у которого, по словам Неда, и с простой-то рысью не ладилось. Сэм вполголоса обругал всех служащих железной дороги, стрелочников, рабочих из депо, кассиров, словом, всех без разбору. — Пойду, схожу, заказуй, — сказал человек с фонарем.
— А на что нам коза?
— спросил Нед. — Хоть бы и самое прыгучее. Нам надо либо платформу подвинуть, либо вагон. — У нас так маневровый паровозик называют, — пояснил Сэм. — Не ходи, — сказал он человеку с фонарем. — Я этого ждал. Ведь что значит для паровозной бригады ошибиться
на каких-нибудь 25 футов.
Ровным счетом ничего, поэтому я и просил тебя взять с собой ключ от будки. Достань ломы. Может, мистер Бун не откажется тебе помочь?
— А почему тебе самому не пойти? — спросил Бун. — Железная дорога твоя, а не моя, я здесь чужой.
— А почему тебе не отвезти домой мальчиков и не уложить спать, если ты с чужими такой застенчивый?
— спросила Кори.
— А почему тебе самой их не отвезти? — спросил Бун. — Твой дружок уже раз объяснил, что тебе тут нечего делать.
— Я сама пойду с ними за ломами, — сказала мисс Кори Сэму. — Приглядишь за мальчиками?
— Ладно, ладно, — сказал Бун. — Ради Христа, начнем мы когда-нибудь. Через 4 или там 5 часов пройдет поезд, а мы все будем ждать, кто кого переспорит. Где твоя будка, браток?
Бун и человек с фонарем ушли, и нам осталось только лунное освещение. От коня уже почти не пахло. Он стоял и терся мордой о Неда в сюртук, точно комнатный. А Сэм думал про то, про что думал и я с той самой минуты, как завидел платформу.
«Если обойти склад, там есть сходни», — сказал он.
«Он когда-нибудь ступал по сходням? Свел бы ты его, показал их ему. Вот подгоним вагон к платформе, тогда и поможем тебе, втащим его наверх хоть на руках, коли понадобится».
— Да вы не тревожьте за нас, — сказал Нед.
— Ваше дело поставить вагон так, чтобы нам с конем не сигать через 10-футовую канаву. Этому коню не меньше вас охота вон из Мемфиса.
Я все боялся, вдруг Сэм скажет, может, и мальчугана с собой прихватишь, потому что я мечтал посмотреть, как будут сдвигать вагон. Я не верил, что это возможно, но мы продолжали ждать. Ждать пришлось недолго. Бун и тот с фонарем принесли 2 лома по меньшей мере 8 футов длиной, и я увидел, мисс Кори с Атисом тоже, как они принялись за дело. Человек поставил фонарь, залез по лесенке на крышу вагона и отпустил тормоз, а Сэм с Буном всунули концы ломов под задние колеса и стали короткими рывками, будто качая насос, пихать и толкать. И я все еще не верил, что это возможно. И вот тогда вагон, который высился перед нами, черный и массивный в свете луны, сплошной и прямоугольный, как черная стена, окаймленная узенькой рамкой лунного света, и одна длинная фигурка наверху дергалась у тормозного колеса, а 2 фигурки поменьше внизу, пригибаясь, припадая, подпихивали сверкающие, как серебряные копья, ломы под задние колеса. Вагон такой громоздкий и такой устойчивый, что сперва показалось, будто не он движется вперед, а словно бы Бун и Сэм, разыгрывая пантомиму преувеличенного почтения, бесконечно малыми рывками отодвигаются назад, прочь от тяжелой неподвижной массы, как от перекрещенной лунными тенями, рельефной, словно в панораме земли. Этот вагон стал так чувствительно послушен в своей приобретенной инерции движения, что Сэм и Бун бросили ломы, и Бун, уже один, принялся легонько нажимать на него руками, легонько, словно на детскую коляску, и толкал вдоль платформы, пока, наконец, не дотолкал до места, и Сэм, наконец, сказал «Будет!» И человек на крыше опять закрутил тормозное колесо. Теперь нам оставалось только переправить коня, что было равносильно тому, чтобы сказать: «Ну вот, мы и на Аляске. Теперь нам осталось только найти золотую жилу». Мы обошли склад кругом. Там с платформы спускались доски, скрепленные поперечными. Но платформу строили как раз такой высоты, чтобы выгружать и нагружать с нее подводы, и поэтому сходни были всего лишь наклонной дорожкой для ручных тележек и тачек, достаточно крепкой, но не более 5 футов в ширину и без перил. Нед разговаривал с конем.
— Он их повидал, — сказал он.
— Понимает, что мы хотим, чтобы он взобрался по ним, но пока мист не решил, хочет ли сам. Хорошо бы мистер Мастак по товарным вагонам сделал нам еще одно одолжение. Раздобыл хлыст.
— Так у тебя он есть, — сказал Бун. Он имел в виду меня. Один из моих талантов, трюков. Я делал это языком, пользуясь ртом, горлом, гортанью, как декой. Звук получался необычайно резкий и громкий. И случалось, похожее на щелканье хлыста. Мама под конец запретила мне производить его в пределах нашего двора, уже не говоря в пределах дома. А бабушка однажды с перепугу даже произнесла бранное слово. Но только однажды. С тех пор прошло около года, так что я, может, даже забыл, как это делается.
— А, верно, — сказал Нед. — Он у нас есть.
Потом мне...
— А принеси-ка длинный прут. В тех кустах наверняка найдется.
И в самом деле поблизости рос куст бирючины. Должно быть, это была чья-то частная лужайка, сад, до того, как их сменили прогресс, промышленность, коммерция, железные дороги. Я выломал прут и вернулся. Нед уже подвел коня поближе, головой к сходням.
— А ну, мистер Бун и мистер Мастак! «Вы, люди рослые, встаньте-ка с боков взамен воротных столбов!»
Они встали, а сам Нед, уже на середине сходень, с поводом в руке, лицом к коню, уговаривал его.
«Вот так!» — сказал он. «Лезь по этой куриной жердочке прямиком к Славе и к Пассаму, штат Теннесси. Прибудешь туда завтра на рассвете!»
Он сошел на землю, завернул коня, деловито, быстро, обращаясь одновременно ко мне.
Прут он уже заметил. Теперь заходи ему в хвост. Но его не тронь и не щелкай, пока не скажу.
Я зашел в хвост, и мы трое, Нед, конь и я, двинулись прочь от сходней, отошли, наверное, ярдов на 20, как вдруг, не замедляя хода, Нед завернул и крутанул коня, и я завернул тоже, по-прежнему держась позади, и тут конь снова увидел ярдов в 20 от себя край сходни между Буном и Сэмом. Завидев сходни, конь остановился.
— Щелк!
— сказал Нед. Я щелкнул, и очень удачно. Конь дернулся, а Нед уже пятился к сходням чуточку быстрее.
— Теперь, как я скажу «щелк», ты... «Щелкни и сразу тронь его прутом! Не бей! Просто дотронься, где у него хвост растет!»
Нед уже прошел между Буном и Сэмом и стоял на сходнях. Конь явно обдумывал, как поступить — заортачиться или шарахнуться в бок. Вдобавок его затруднял выбор — кого сшибить, Буна или Сэма? Или же просто вырваться из окружения, потоптав всех, без разбору? Прямо видно было, в каком он затруднении, и, может быть, на это и рассчитывал Нед, на разум, способный переваривать только одну мысль за раз, такой робкий и смятенный, что когда вторгается вторая, в голове получается полная каша.
«Щелк!»
— сказал Нед. На этот раз я еще и тронул коня прутом, как велел Нед. Конь прянул, рванулся вперед. Передние ноги очутились на середине сходней, одна задняя нога с буновой стороны царапнула копытом край и соскользнула, но Бун, не дожидаясь команды Неда, схватил эту ногу обеими руками и водрузил на сходни, подперев коня, привалившись к нему всей тяжестью. Конь застыл на месте, стоя всеми 4 ногами на сходнях и весь дрожа.
«Теперь!» — сказал Нед. —
Прижми прут поперек поджилок, пусть знает, сзади что-то есть. Поддержит его, не даст сверзиться.
— Ты хочешь сказать, не даст ему попятиться, сойти на землю? — сказал Сэм.
— Тут скорее лом понадобится. Сходи за ломом, Чарли.
— Правильно, — сказал Нед.
— Нам лом сию минуту понадобится, но покамест нам и прута хватит. В тебе весу маловато, — сказал он мне. — Отдай прут мистеру Буну и мистеру Мастаку. Жмите прут к поджилкам, будто это упор.
Они принялись сжать, держа гибкий прут за концы.
«Теперь толкайте его вперед! Когда скажу «щелк», щелкай погромче, пускай думает, что и хлопнут его сильно!»
Но мне даже не пришлось щелкать. Нед сказал коню:
«Давай, милок, двинули в пассем!»
И конь шагнул вперед. Бун и Сэм за ним, нажимая на поджилки согнутым дугой прутом. И вот его передние ноги уже ступили на прочную платформу, потом заключительный рывок, отчаянный скребущий звук, и вот платформа прогрохотала, как будто конь прыгнул на дощатый мост.
«Когда надо будет загнать его в вагон одним прутом, да прищелкиванием не отделаешься», — сказал Сэм. «А мы загоним его ломом», — сказал Нед. «Принесли его!»
Лом был уже тут.
«А ну, отворотите эту куриную жердочку!» — сказал Нед.
«Постой!» — сказал Сэм. «Зачем?»
«А затем, что он перейдет по ней в вагон!» — сказал Нед. «Он к ней привык, уже знает, на том конце его не обидят, не напугают.
Зато он с нутром вагона еще не знаком, запаха его не почуял!» — сказал Сэм.
Вот что меня смущает.
Однако в Недовой идее был смысл. К тому же мы настолько далеко зашли, что остановиться теперь было немыслимо, даже если бы Нед велел, скажем, разобрать две стены склада, чтобы коню не пришлось огибать углы. Поэтому Бун и железнодорожник отворотили ломом сходни от платформы.
«Черт побери!» — сказал Сэм. — А потише нельзя? — А вы при нас на что? — сказал Нед. — Зря, что ли, вы в медных пуговицах ходите? Должен же от них быть хоть какой-нибудь прок.
Но чтобы втянуть сходни на платформу и перетащить их, и перекинуть, как мост с платформы в черную зияющую пасть вагона, понадобились все мы, включая мисс Корри. Затем Нед подвел коня, и я сразу понял, что имел в виду Сэм. Конь действительно был незнаком с запахом товарного вагона, зато, в отличие от нас, простых смертных, видел в темноте его нутро. Помню, как я подумал: вот мы и сходни отодрали, и нам уже не суметь до света даже спустить его с платформы. Но ничего страшного не произошло. То есть не произошло ничего. То есть не понимаю даже, что произошло. Никто из нас не понял. Нед подвел коня, чьи копыта гулко стучали по доскам к сходням, которые превратились теперь в мост, и встал на мост в дверях вагона, уговаривая коня, легонько натягивая повод, пока, наконец, конь не поставил одну ногу на мост. И уж не знаю, что я в тот момент подумал. Секунду назад я считал, что во всем Мемфисе не хватит народу, чтобы втащить коня в этот чернеющий зев. В следующую секунду я стал ждать того же рывка, прыжка, что и в прошлый раз на сходнях. Но конь поднял ногу и опять поставил ее на платформу, и они с Недом уставились друг на друга, застыв, как в живых картинах. Я услышал, как Нед перевел дух.
— А ну, отодвиньтесь все к стене, — сказал он.
Мы отодвинулись. Не знаю уж, чего он такое делал. Я только увидел, как одной рукой, держа повод другой, он погладил, потрепал коня по морде, затем отступил, скрылся в вагоне, повод натянулся, из глубины вагона раздался голос: «Иди сюда, милок, бери!»
«Будь я проклят», — сказал Сэм, «потому что это было все». Висячий мост тихонько проклацал, в пещерной черноте простучали копыта, и все.
Мы внесли фонарь в углу, где стояли конь с Недом, сверкнул холодным блеском лошадиный глаз и погас.
— Где те доски и гвозди, про которые вы поминали? — спросил Нед Сэма. — Несите сюда вашу куриную жердочку. Вот вам уже и готовая стенка.
— Черт! — сказал Сэм. — Не пора ли остановиться?
Когда люди придут сюда утром и хватится целого товарного вагона, — сказал Нед, — им не до того будет, чтобы плакать по жердочке из курятника.
Так что все мы, включая мисс Кори, но опять-таки исключая Неда, перетащили похищенные сходни в вагон и поставили на бок, и держали все время, пока Бун и Сэм и железнодорожник, у Сэма и доски, и гвозди были заготовлены, сколачивали стойло для коня в углу вагона. Не успел Нед рта раскрыть с новым требованием, как Сэм извлек откуда-то ведро для воды и кормушку для зерна, и даже охапку сена. Мы все выстроились поодаль под мирное и довольное похрупывание коня.
— Он уже чувствует себя все равно, как фасами, — сказал Нед.
— Для вашей компании, конечно, лучше, чтобы уже было послезавтра, и он уже первым пришел к финишу, — сказал Сэм.
— А который же это час?
И сам ответил:
— А как раз перевалило за полночь. Можно и соснуть до четырех, до отхода поезда.
Теперь он обращался к Буну.
— Вы с Недом, небось, захотите остаться тут с вашим конем. Я затем и сена побольше прихватил. Так что ложитесь-ка спать, а я отведу Кори и мальчуганов домой, и мы все встретимся здесь в...
— Как бы не так,
— сказал Бун не то что грубо, а неприязненно угрюмо.
— Твое дело быть здесь в 4 часа. Не проспишь? Так, может, и встретимся.
Он обернулся к Кори.
Пошли.
Собираешься оставить тут при хозяйской машине, то есть при хозяйском коне, то есть при этом коне,
неважно, чей он там, одного только этого цветного парня?
— спросил Сэм.
— А что? — сказал Бун. — Этот конь теперь железной дороге принадлежит. Вот, пожалуйста, и багажная квитанция, доказать могу. Может, ты просто занял свою форму на женщин и малолетних впечатление оказать? А ты вот сумей этой багажной квитанцией на твое начальство впечатление оказать, чтобы неприятностей не было.
— Бун, — сказал мисс Кори.
— Ни с кем я не пойду домой. Люций, Атис, пойдемте.
— Да ладно, ладно, — сказал Сэм. Мы все забываем. Ведь Буну пришлось трубить 5, а то и 6 месяцев на хлопковом поле или где там еще, чтобы хоть одну ночку
на
Катальпа-стрит заработать. Отправляйтесь все вместе. Увидимся у поезда.
— Даже спасибо не можешь сказать? — спросила мисс Кори у Буна.
— Почему же? — сказал Бун. — Только вот кому? — Лошади?
— А, хотя бы Неду,
— сказал Сэм. Он повернулся к Неду. — Хочешь, останусь тут с тобой?
— Нам и вдвоем хорошо будет, — ответил Нед. — Ежели и вы тоже уйдете, так, может, нам и вовсе поспать удастся. Об одном жалею. Не догадался я вовремя.
— Я догадался, — сказал Сэм. — Где другое ведро, Чарли? Железнодорожник, стрелочник или кто он там был, извлек ведро из того же угла вагона, где были свалены доски и гвозди, и инструменты, и корм. В ведре оказался толстый ломоть хлеба с ветчиной, квартовая бутылка с водой и пинтовая бутылка виски. — Пожалуйста, — сказал Сэм, — тут и на завтрак хватит.
— Вижу, — сказал Нед. — Как же вас звать, белый мистер, ежели не секрет?
— Сэм Колдуэлл, — ответил Сэм.
— Сэм Колдуэлл, — повторил Нед. — Сдается мне, для нашего лошадного дела лучше имени днем с фонарем не сыщешь. И еще немного, и мне, пожалуй, захочется век с вами не расставаться. От всего сердца премного вам благодарен.
— От всего сердца на здоровье, — ответил Сэм. После чего мы все распростились с Сэмом и Недом и Чарли, то есть все, кроме Бунна и Атиса, и побрели домой к мисс Ребе. Улицы опустели и затихли. Истрепанный и замусоленный кончик недели Мемфис пускал на то, чтобы хоть немного отоспаться и отдохнуть перед тем, как встретить утро понедельника. Мы тихо шли мимо темных окон и стен, переходя от одного ненужного фонаря к другому, но в одном слабом, еле теплящемся одиноком оконном огоньке я, благодаря моему недавнему прорезавшемуся инстинкту распутника, безошибочно признал конкурента заведения мисс Ребе. Одинокий огонек, столь же тусклый, как и свет за занавесками у мисс Ребе, где к этому времени последние всплески кипучей жизни, должно быть, исчерпали себя. Даже Мини, наверное, отправилась в постель или домой, или куда там она удалялась на покой после их с мисс Ребой вечернего гимна своему ремеслу. Наверное, так, потому что мисс Реба сама отперла нам входную дверь, от нее разила джином, и в ней самой было что-то схожее с джином, красивое, суровое и многоопытное. На ней было другое платье, очень открытое. Кроме того, в те годы леди, женщины не красились, так что тут я впервые увидел накрашенное лицо. И бриллиантов на ней еще прибавилось, таких же крупных и желтоватых, как и первые два. Нет, первые пять. Но и Мини тоже никуда не ушла. Она стояла в дверях мисс Ребиной комнаты, едва держась на ногах от усталости. — Все уладили? — спросила мисс Ребба, запирая за нами дверь. — Да, — ответила мисс Корри. —
Почему вы не ложитесь? Мини, заставь ее лечь.
— Ты бы мне этот час назад посоветовала, — сказала Мини. — Хорошо, чтобы через 2 часа не пришлось того же советовать. Не было тебя тут прошлый раз 2 года назад, а то бы не советовала.
— Пойдемте спать, — сказала мисс Кори. — Вот вернемся в среду из Пасема.
— Паршема, черт тебя побери! — сказала мисс Ребе.
— Ладно, — ответила мисс Кори. — Вот вернемся в среду, и Мини разузнает, где он, и мы его найдем.
— Само собой, — сказала мисс Ребе. А если у меня хватит ума, то и закопаем в той же канаве вместе с его киркой и лопатой. Хочешь выпить? — спросила она у Буна. — Мини у нас шибко ученая и республиканка стала. Или бога боится, ни за что больше не хочет выпивать. — Должен же кто-то в этом доме не пить, — ответила Мини. — Для этого республиканкой быть не надо. Всего только и надо уходиться до смерти и хотеть спать.
«Всем надо спать», — сказала мисс Кори. «Поезд отходит в 4, а сейчас уже больше часу. Пошли, пошли».
«Ну и ступайте», — сказала мисс Ребба. «Кто вас к черту держит?»
Мы стали подниматься по лестнице. Затем Атис и я поднялись еще выше. Он знал дорогу на чердак, где
Ничего, кроме сундуков и ящиков и тюбфика на полу вместо кровати не было. У Атиса была ночная рубашка. На ней еще сохранились складки с тех пор, как ее аккуратно сложенную купила, должно быть, мисс Кори. Но он, так же, как и я, снял только штаны и башмаки и выключил свет, и сразу улегся. На чердаке было одно оконце, но в него теперь глядела луна, и светила она так ярко, что я видел всю каморку. Что-то все-таки было в нем неладное. Я устал, и когда поднимался наверх, думал, что засну, не успев лечь, но я чувствовал, что лежит рядом существо, и не просто сна у него ни в одном глазу, как будто оно и не спало никогда в жизни и даже не знает, что такое спать. И вдруг со мной тоже случилось что-то неладное. Я еще не знал, что именно, только знал, что-то случилось. И я сию минуту узнаю, что, и мне станет противно. И вдруг мне захотелось не быть здесь, не быть в Мемфисе и никогда даже не слышать про Мемфис. Мне захотелось быть дома. Атис снова сказал: «Обалдеть! Я насчет здешних барашков. Ими тут прямо в воздухе пахнет», — сказал он. «Несправедливо, что одни бабы могут зарабатывать глинамеской, а мужчинам тем остается только пытаться урвать немножко, когда мимо носа плывет». Опять он сказал то слово, значение которого я уже спрашивал дважды. Но сейчас я не спросил, не хотел. Я лежал, вытянувшись, напряженный, и поперек наших ног лежал лунный квадрат окна, и я старался не слушать его. Но волей-неволей слышал. «Ага, одна из комнатенок прямо под нами в деловую ночь, вроде субботней, их сквозь пол слышно. Но проку от этого никакого. Даже достань я сверло и бурав, и просверли я в полу глазок, все равно ведь это черномазая и мисс Рэбба не дадут мне никого сюда приводить, чтобы зашибить деньжат. А если я и исхитрюсь, так они, как пить дать, отберут их у меня. Как отобрал сегодня этот сукин сын кот пипанольные денежки. А вот у нас дома, когда Би работала тетушкой Фитти...» Он осекся. Некоторое время лежал совершенно тихо. Потом опять сказал: «Обалдеть!» «Би?» — переспросил я. Но опоздал. То есть не то, что опоздал. Просто я и сам уже догадался. «Сколько тебе?» — спросил он. 11, — ответил я. «На год, значит, меня старше», — сказал он. «Жалко, что ты надольше не останешься. Остался бы до той недели, мы бы с тобой сообразили насчет глазка». «Для чего?» — спросил я. «Понимаешь, не мог не спросить, потому что хотелось мне одного — домой, к маме, потому что мы должны быть подготовлены к опыту, знанию, постижению, а не так, чтобы нас ни с того, ни с сего хватили по голове дубиной в темноте, как делают бандиты, разбойники. Не забудь, мне было всего 11. Существуют на свете поступки, обстоятельства, ситуации, которых не должно быть, но они есть, и нам их не избежать. Да мы и не захотели бы их избегнуть, даже если бы имели такую возможность, потому что они тоже часть поступательного движения. Они означают, ты участвуешь в жизни, живешь. Но они должны открываться нам тактично, пристойно. Мне же приходилось узнавать слишком много сразу, слишком быстро и без всякой помощи. Мне некуда было поместить эти знания. Не было во мне еще подготовлено такого вместилища, гнезда, куда бы принять все это безболезненно, без мучений. Он лежал лицом кверху, как и я. Тело его неподвижно, глаза тоже.
Но я чувствовал, что он следит за мной.
— Не больно много ты знаешь, верно? — спросил он. — Откуда ты родом, я забыл? — Из Миссисипи, — ответил я.
— Говно! — выругался он. — Не мудрено, что ты ни черта не знаешь.
— Ладно, — сказал я. — Би — это мисс Кори.
— О чем я только думаю? Упускаю из рук деньги, будто ссор какой, — сказал он. — Но, может, мы с тобой кое-что из этого выудим?
— Вот увидишь. Ее звать Эверби Каринтия, как бабку. Попробуй работать с таким имечком. Даже и для Кибли-то не слишком годилось, но одни там уже знали его и попривыкли, а другие так спешили, что им плевать было, есть у нее вообще имя или нет. А уж тем более не годилось для Мемфиса, для такого заведения, куда, говорят, каждая девка рвется, как только освободится место. Так что там-то, в Киблите, когда ее мамаша померла и тетушка Фитти взяла ее к себе и пустила в оборот, чуть только она подросла, имя ей не очень мешало. А после, когда она прослышала, насколько больше можно заработать в Мемфисе и перебралась сюда, здесь, про Эверби, никто не знал, и она назвалась Кори. Так что всякий раз, как я у нее тут гощу, прошлое лето, например, и сейчас, она дает мне 5 центов в день, чтобы я не говорил про Эверби. Понимаешь? Вместо того, чтобы проболтаться тебе, как дурак, мне бы надо пойти к ней и сказать, я стараюсь не проговориться за 5 центов в день, но за 10 центов старался бы вдвое лучше. Ну, ничего, не страшно. Я ей завтра скажу, что ты теперь тоже знаешь. Так, может, она нам обоим?
Кто это, тетушка Фитти?
— спросил я. — Не знаю, — ответил он. — Все ее так звали. Может, и вправду нам родня, кто ее знает. Жила она одна на краю города, пока не взяла к себе Би после смерти ее мамаши. И как только Би подросла, а ждать этого пришлось недолго, Би была дылдой еще до того, как ей стукнуло 10, 11, 12, или когда она там начала...
— Что?
— Начала, — спросил я. — Понимаешь, должен был спросить. Я не мог остановиться, я зашел уже слишком далеко, как и вчера в Джефферсоне, только вчера ли, а может, в прошлом году, в другую эпоху, в другой жизни, другой Люций Прист.
— Что значит глиномеска? Он объяснил мне с некоторым презрением, но в основном с каким-то недоверчивым, даже благоговейным, почтительным изумлением.
Я там устроил глазок в задней стене дома, где из доски сучок выпал, а сверху жестяную пластинку приладил, с которой только я умел управляться, пока тетушка Фитти перед домом получала деньги и караулила. Ребятам твоего роста приходилось становиться на ящик, и с них я брал по 5 центов, но тетушка Фитти все-таки пронюхала, что я за подгляд беру со взрослых мужчин 10 центов, а они могли бы входить внутрь за 50, и она мне чуть глаза не выцарапала. Поднявшись во весь рост, я ударил его, к большому его удивлению. И своему тоже. Мне даже пришлось нагнуться и схватить его рывком и поднять, чтобы было удобней. Я ничего не смыслил в боксе и мало что в драке, но я знал совершенно определенно, чего хочу. Не просто отколотить его,
а стереть с лица земли. На секунду я почувствовал угрызение совести из-за того, что он ниже меня ростом. Откуда взялось это возрождение древнего благородно-спортивного духа Итана? Но не дольше секунды. Я калашматил, молотил, пинал не только десятилетнего недоростка, но обоих, Атиса и сводницу, маленькое дьявольское отродье, осквернившее ее тайное тайных, и ведьму, поправшую ее невинность, общую плоть, которую надо избить и изничтожить, общую сеть нервов, которой надо истерзать и раздергать. И более того, не только этих двоих, но всех, кто участвовал в ее осквернении, не только сводников, но и бессердечных, подлых подростков и жестоких, бесстыдных мужчин, которые платили свои центы, чтобы любоваться ее беззащитным, никем не защищенным и не отомщенным унижением. Он шлепнулся на тюфяк, но тут же встал на четвереньки и начал рыться в штанах, брошенных на пол. Я не знал, зачем. Мне было все равно. Не понял даже, когда он поднял, взметнул руку вверх. Только потом я заметил раскрытый карманный нож в кулаке. Но и тут мне было все равно. Это нас как будто уравняло в росте. Дало мне карт-бланш. Я вырвал у него нож. Сам не знаю, как. Я не почувствовал боли, и когда я отбросил нож и снова ударил его, я решил, что кровь на его лице — его собственная кровь. Наконец, меня схватил в охапку, оторвал от пола Бун, а я вырвался и плакал. Бун был босой в одних брюках. Мискори тоже была тут, в кимоно с распущенными волосами. Они доходили ей до талии, даже ниже. А Тис, прижавшись к стенке, не плакал, а скверно ругался, как тогда с Недом. — Что за чертовщина? — спросил Бун.
— Рука, — сказала Мискори. Она замолчала и сразу обернулась к Атису. Потом снова заговорила. — Ступай в мою комнату, — сказала она. — Сейчас же!
Он ушел. Бун уложил меня на тюфяк.
— Да, я посмотрю, — сказала мисс Кори. Тут только я понял, откуда взялась кровь. Из глубокого пореза через всю ладонь по сгибу пальцев. Наверное, я сжал лезвие, когда Атис пытался его вырвать. Кровь все еще шла. Вернее, пошла, когда мисс Кори разжала мне пальцы.
— За каким чертом вы подрались? — спросил Бун.
— Ни за каким, — ответил я
и отдернул руку.
— Не разжимай, пока не вернусь, — сказала мисс Кори. Она вышла и вернулась, неся таз с водой и полотенце, и бутылку, и еще что-то похожее на обрывок мужской рубахи. Она смыла кровь и откупорила бутылку. — Будет больно, — сказала она. Она оказалась права. Потом она оторвала от рубахи полосу и перевязала мне руку.
— Не хочет сказать, почему подрались, — проговорил Бун. — Надеюсь, хоть он начал, а не ты. Он ведь ниже тебя вдвое, даром что старше на год. Неудивительно, что нож вытащил.
— Да моложе, — сказал я, — ему 10.
— А мне сказал 12, — удивился Бун. И тут, наконец, я понял, в чем была неладность Атиса.
— 12? — переспросила Мискори. — Да ему в тот понедельник 15 будет.
Она глядела на меня.
— Хочешь, я его? — Только не пускайте его сюда, — попросил я. Я устал. Спать хочу.
Об Атисе не думай. — ответила Корри. — Он утром уедет домой. В 9 есть поезд. Я пошлю с ним на станцию Минни. Пусть глаз с него не спускает, пока он не войдет в вагон. И даже когда войдет, пусть следит за ним через окно, пока поезд не тронется.
— Правильно, — сказал Бун. — И саквояж мой пускай прихватит, положит туда воспитание и манеры. Ведь ты его сюда, в Мемфисский...
— Перестань! — прошептала мисс Кори.
— Дом привезла за воспитанием и манерами. Может, он их даже получил. А то ведь сколько лет мог рыскать по всем арканзасским борделям и никого себе по росту не подобрать, в кого бы нож всадить.
— Замолчи, замолчи, — попросила мисс Кори.
— Ладно, ладно, — ответил Бун. — Но должен же Люций узнать, наконец, где он побывал, чтобы после хвастать. Потом они погасили свет и оба ушли. Так я думал. Но свет опять зажегся. На этот раз Бун был один.
— Может, все-таки скажешь, из-за чего каша заварилась? — спросил он.
— Не из-за чего, — ответил я. Он постоял надо мной, посмотрел, громадный, голый по пояс, держа руку на выключателе.
— Ага, 11 лет, — сказал он, — и уже порезали в драке в публичном доме.
Он все смотрел на меня.
— Хотел бы я тебя знать 30 лет назад, если б ты меня поучил, когда мне было 11. Может, у меня сейчас тоже было бы больше мозгов в голове. А, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил я. Он погасил свет. Сколько-то времени я спал, но на этот раз... Появилась мисс Корри, она стояла на коленях возле тюфика. Я видел овал ее лица и волосы, пронизанные лунным светом. На этот раз плакала она, чересчур большая, чтобы плакать красиво, всего лишь беззвучно. Я заставила его сказать. — проговорила она. — Ты дрался за меня. И раньше, бывало, мужчины пьяные дрались из-за меня, но ты первый дрался ради меня. Понимаешь, к этому я не привыкла. И теперь не знаю, что делать, но одно сделать могу и сделаю. Я дам тебе обещание. Там, в Арканзасе, я сама была виновата, но больше моей вины не будет. Понимаешь, приходится иногда узнавать слишком быстро. Приходится делать прыжок в темноте, надеясь, что нечто, оно, кто-то не даст оступиться. Так что, может быть, в конце концов, не только бедности, недобродетель заботится о своих приснах. Вы тогда были не виноваты, — сказал я. — Нет, виноват. Можно ведь выбирать, можно решать, можно сказать «нет», можно найти настоящую работу, работать. Но больше моей вины не будет. Хочу дать тебе такое обещание. И сдержу его, как ты сдержал свое, про которое говорил мистеру Бинфорду перед ужином. Но ты должен сказать, что берешь с меня обещание. Берешь? Ладно, — ответил я. Нет, ты должен сказать, что берешь. Вот такими словами. Хорошо, — сказал я. Беру обещание. А теперь... Попробуй опять заснуть. — сказала она. — Я принесла стул, посижу немного, и как раз пора будет поднимать тебя и идти на вокзал. — Вы тоже идите спать, — ответил я. — Мне не спится, — сказала она. — Я просто посижу здесь, ты засыпай. На этот раз это опять был Бун.
Лунный квадрат окна передвинулся, значит, я успел поспать. Бун говорил, и голос его изо всех сил старался изобразить шепот или хотя бы бормотание, а сам он по-прежнему голый по пояс наклонялся над кухонным стулом, на котором сидела Эверби, то есть мисс Кори, и тянул ее сопротивляющуюся руку.
— Пошли, у нас всего час остался. Пусти.
Она тоже говорила шепотом. — Уже поздно, пусти, Бун.
Затем опять его скрипучее бормотание, все еще старающееся изобразить шепот.
— За каким чертом я, думаешь, в такую даль перся? Столько ждал и работал, как проклятый, и деньги копил. И снова все, только жди.
Затем лунное окошко передвинулось еще подальше, и где-то прокричал петух. Я придавил во сне раненую руку, и она болела, потому я, наверное, и проснулся. Так что я не мог сказать, оставался он тут или уходил, и снова вернулся. По-прежнему раздавались голоса, которые все еще старались изобразить шепот. Но раз прокукарекал петух, значит, пора было вставать. И опять, да, она опять плакала.
— Не надо, не надо, оставь.
— Ладно, ладно. Но только на сегодня, а завтра, когда мы будем ночевать в Пассиме.
— Нет, нет, завтра нет. Я не могу. Оставь. Ну, пожалуйста, Бун, пожалуйста.